Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о вопросах поддержки семьи, о том, насколько родители всегда ответственно относятся к своим родительским обязательствам. Затронем тему, в частности, алиментов. И в гости мы пригласили Акмёр Эркембековну Джанбулотову. Это лидер движения «Мама, ты не одна». Вот сейчас мы, кстати, будем спрашивать у вас, что это за движение. Я о нем давно слышу, но хотелось бы, да, еще раз понять, может, как оно менялось, как оно создавалось, что оно сегодня оно из себя представляет. Эксперт по гендерным вопросам. Акмёр, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, благодарю «Спутник» за ваше внимание к этому очень важному вопросу. Самое главное – это институт семьи. Этому вопросу, наверное, со времен создания вообще, да, нового государства Кыргызстан никто никогда не обращался. Постоянно меняли законы. Кто-то эти законы писал под себя. Я не знаю. Когда я читаю эти законы, я всегда думаю, кто их мог написать?
Как они будут работать? Да,
да, элементарно. Ну, к примеру, алименты всегда относились к правовым отношениям. И если были злостные какие-то неплательщики, это относилось к Уголовному кодексу до 1997 года. Потом кому-то, видно, пришла какая-то светлая мысль, и он подумал, что это ничего страшного, как бы, да. Пусть все не платят алименты. И алименты перенесли в кодекс о проступках. Вот этот злочастный кодекс о проступках, это как раз-таки тот кодекс, который привел к огромному сейчас просто шквалу насилия, к огромному, наверное, такому накалу преступников, вообще преступности. Причем я могу сказать, что за 8 лет нашей практики, нашего движения «Мама, ты не одна», наше движение называется «Мама, ты не одна» и «Не без Барбос», оно говорит о том, что есть люди, которые соблюдают человеческие законы о том, что мать не бросит ребенка, о том, что отец не бросит свое чадо, о том, что есть какая-то часть населения, которая, несмотря на то, что как бы ни поменялись и куда бы ни пошли эти законы, они живут по человеческим законам. Угу. И они понимают, что ребенку надо кушать, что не зависит от того, что произошло между родителями, что у него есть потомок, есть носитель его ДНК, есть маленький ребенок, которому нужно помочь стать человеком, получить образование, не знаю, какой-то комплекс витаминов, чтобы у него все нормально росло, ментальное здоровье, чтобы он знал, что он живет в справедливом правовом государстве, что о нем заботятся его родные, родители, и государство защищает его права. Вот это все, это человеческие законы.
Угу.
И нам, людям, ну, которые соблюдают эти законы, нам кажется каким-то ненормальным, когда кто-то живет по другим законам, зная, что юридически он не понесет ответственность. Основная проблема заключается ведь не в том, что там кому-то не платят алименты, а проблема в том, что какая-то незаконопослушная часть населения, зная о том, что ему ничего не будет за то, что он, не знаю, побьет своего ребенка, не заплатит алименты или что-то, и максимум, что ему может за это быть, он заплатит штраф 1500 сомов.
Это по сегодняшнему кодексу о проступках вы говорите?
Понимаете, по сегодняшнему кодексу про проступках это очень вот странно, да, то есть такое ощущение, как будто бы они сделали такой тариф за изнасилование 15 тысяч, там, побил жену там, 3 тысячи. Да? То есть, понимаете, дело в том, что как бы, когда что-то такое происходит, почему-то эти деньги идут государству.
Не жертвам, не тем, кто от этого страдает.
Да, то есть, когда я обращаюсь по этому вопросу, мне всегда объясняют, что как бы в законе нету такого, и нужно как бы сначала нужно оценить ущерб, да, там, только после этого, допустим, она должна подать в суд, оценить ущерб, сделать какое-то медицинское заключение, и типа после этого он должен типа что-то оплачивать. Но вы понимаете, что государство же он платит сразу. То есть получается, что государство это какой-то посредник, которому этот нехороший человек, этот преступник платит за то, чтобы делать, что он хочет. А если у него есть деньги? Вы понимаете, как это страшно?
Вот тут есть некоторые цифры, которые из отчета омбудсмена я бы хотела сказать. Это за прошлый год. В Кыргызстане женщины в основном обращаются в суд из-за разводов и взыскания алиментов. Ну, это как бы одна из основных статей, по которым женщины обращаются в суд. Ну, по другим там статьям мошенничество, все такое. Но самый, если говорить о женщинах, то это вот этот вопрос. Иски, такие иски составляют более 80% всех семейных дел, которые рассматриваются в судах. Ежегодно в Кыргызстане рождается около 140-150 тысяч детей. В среднем в год около 50 тысяч пар вступают в брак и 10 тысяч разводятся. И вот на последней цифре я хочу сделать акцент. Да? То есть мы понимаем, что ежегодно в число тех, кто должен так или иначе выплачивать алименты, попадает вот 10 тысяч человек. То есть неважно, это будет мужчина или женщина, в зависимости от того, с кем остался ребенок. Но кто-то второй из этой семьи, он случается алиментщиком. Это, конечно, могут быть договорные отношения, когда один и второй условились, как они будут содержать своих детей, кто-то это делает через суды. Вот как эта ситуация у нас вообще меняется? Как вы говорите, 8 лет движение существует, прибавляется, убавляется, ухудшается или, может быть, улучшается?
Благодаря тому, что наше движение активно работает именно в частях изменения поправок в закон, 3 года тому назад, благодаря общим усилиям депутатов ЖК, ООН, женщин, очень многим неравнодушным, просто вот активистам Кыргызстана, мы смогли внести ряд поправок. Во-первых, теперь есть минимальная сумма алиментов, ниже которой не может быть. То есть раньше, например, какой-то человек мог принести, что у него зарплата 1000 сомов, и с нее платить алименты, вы представляете? Когда мать узнавала, что ей будут платить 250 сом, она, конечно, это ее же оскорбляла, да, и она говорила, вообще не надо ничего. Вы знаете, сколько таких случаев, когда просто на суде она узнавала о том, что ей будут алименты, там, 100 сомов, 200 сомов, да, и тогда она, это что такое, это как будто такое издевательство. И тогда они все говорили, не надо. И у нас очень много, можно сказать, 50% всех женщин, которые думали подавать или подавали на алименты, узнав о сумме, они просто не подают. Второе, что мы смогли сделать, это есть такая категория, называется злостный неплательщик алиментов. То есть раньше как бы не платит 1 месяц, он также неплательщик был алиментов. Не платит 20 лет, также был неплательщик. Но когда мы сделали именно юридически вот эту формулировку, если больше 3 месяцев не платит, он уже относится к злостным неплательщикам алиментов, и к нему можно вводить санкции. Какие санкции? Ну, во-первых, это оформление документов, да, то есть он не может выехать за границу, он не может получить паспорт, не может получить права. И благодаря вот этому вроде бы маленькому шагу очень многие смогли получить эти алименты. Пускай, конечно, там у кого-то это даже 1000 сомов, у кого-то 2000. Как одна женщина ко мне пришла и сказала, что «Ахмёр, я благодарю вас». Как раз вот у ребенка была операция, и он принес алименты за 5 лет.
Угу. И мы смогли... они копятся все-таки, да?
Да, конечно, они копятся, они все там есть. Просто дело в том, что он приходит, платит штраф и может дальше не платить, понимаете? Кодекс о проступках не заставляет его платить эти алименты. Mm-hmm. Проблема же в чем? В том, что, допустим, если раньше алиментщики входили в уголовное, да, наказание, да, то есть не платит там 1/2, иди в колонию поселения, да, и зарабатывай, да, а пока не выплатишь, тебя не выпустят. Там родители, родственники приходили, оплачивали, и их было мало. То есть, я не знаю, даже вообще, может быть, не было, да. То есть, последняя статистика говорит, что 42 тысячи неплательщиков – это только официально. А вы представляете, какие размеры? Это неофициальные, да?
Это те, кто махнул рукой и сказал, не буду унижаться.
Да, для тех, кому не надо ни выезд за границу, и ни паспорта, и ничего не надо, да. Ну, я хочу сейчас обратиться ко всем, что За 8 лет я две вещи поняла. Первое, то, что меня слушают те, кому действительно эта информация очень нужна и полезна. Я хочу обратиться к каждой матери и сказать, что вы не одни. Вы можете легко вступить в наше движение. Движение называется «Мама, ты не одна», поэтому хэштег у нас легко найти. В Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. Вступить в наше движение тоже ничего не стоит. Нужно дать свои данные и войти. Если у вас есть какие-то проблемы юридические, у нас есть бесплатная консультация юриста, у нас есть психологическая поддержка, у нас есть просто чат-группа, где вы можете просто поделиться. И если вдруг на суде вас как-то дискриминируют, к вам как-то плохо относятся, наша группа взаимоподдержки придет поддержать вас в суд. Благодаря этому мы выиграли очень много судов, и мы, наши девочки, перестали чувствовать себя какими-то ненужными, какими-то жертвами, да. То есть это ведь тоже очень неприятное такое ощущение, что как будто бы она какие-то деньги там от него хочет. Это деньги ребенка. Вы поймите, что это деньги вашего ребенка. Вы ничего лишнего не просите по закону, даже если вы лишили его родительских прав, он обязан платить алименты. Многие этого не знают. Многие думают, я его лишила родительских прав.
Ну, то есть теперь ничего не... А он может сказать, все, меня лишили родителей, я ничего никому не должен.
Нет, юридически, даже если его лишили родительских прав, он обязан платить. Вот. Многие вот этого тоже не знают, например, это такой нюанс. Они думают, что для того, чтобы выезжать за границу, лечить ребенка, чтобы он мог участвовать в каких-то соревнованиях, они делают вот эти документы, чтобы лишить родительских прав. Вот. И потом они говорят, ну все, типа я никаких алиментов, ничего. Я говорю, нет, вы хорошенько знаете ваши права. Есть вторая часть населения, тоже, я очень, конечно, для меня это было таким открытием, потому что, оказывается, я раньше все время в Фейсбуке, в Инстаграме выходила и рассказывала про все наши истории. С юридическими всеми фактами, какие законы, какие что, что мешает, все рассказывала. И потом я пришла к выводу, что некоторые люди, которые платили алименты, они, узнав о том, что они могут не платить, начали не платить.
То есть нашли, поняли из ваших консультаций, как обходить вот эти вещи, да?
Да. Ну, я, конечно, понимаю, что как бы невозможно этого избежать, но с тех пор я перестала. Я многое сейчас не рассказываю. Да, много, ну, как бы, и стараюсь вообще не давать никаких фамилий, ни адресов, ни каких контактов. Даже свои контакты я стараюсь меньше давать, потому что все равно это, вы понимаете... Есть очень много недоброжелателей.
Ну да, ну да.
Даже среди чиновников и депутатов.
Смотрите, Акмёр, вот еще такая есть ситуация, да? Вы говорите, что очень много разных случаев уже прошли. Я думаю, что вы сейчас, как никто, лучше расскажете мне, почему вот как эта категория людей дальше справляется с этой проблемой. Значит, согласно сложившейся за последние годы в Кыргызстане практике, четверть новорожденных – дети матерей, которые не состоят в браке. То есть факта регистрации семьи нет. 51% таких новорожденных регистрируется только по совместному заявлению. Да, мама с папой не зарегистрированы как муж и жена, но они вместе приходят и говорят, да, это наш ребенок. 49% детей от таких пар по заявлению только мамы. Соответственно, они как бы уже растут без отца. С кого спрашивать вот в этой ситуации?
Значит, дело в том, что... У каждого государства, ну, во всяком случае, я вот посмотрела, более-менее у нормальных государств, оказывается, есть ДНК-лаборатории. Официально государством признанные. То есть это лаборатория, результаты которой признают в суде. У нас такого нету. Наши лаборатории... не имеют такого статуса. То есть получается, когда, допустим, идет установление отцовства, и мать отдает на ДНК, то если, допустим, идет борьба адвокатов, конечно, идет коррупция, подкуп, разные всякие махинации, и, конечно, она может проиграть. Как бы фактор проигрыша есть, очень большой процент этого проигрыша. Только потому, что юридически... наш ДНК-тест можно оспорить. Угу. Понимаете? То есть, если, например, у него есть связи, деньги, если, как говорится, что-то такое было задействовано, то, к сожалению, установить отцовство в наших реалиях пока...
Сложно, да?
Да. Но бывают случаи, когда есть хорошие судьи, честные судьи, такие случаи тоже бывают. Есть случаи, когда ДНК-тест признается, угу. Но это же неправильно.
Так это и не дешево, по-моему?
Ну, я понимаю, что и недешево, и так далее, но вы понимаете сам факт того, что у государства нету лаборатории. Государству не только из-за того, что там установить отцовство, а вообще для всех, наверное, других
нужд, да.
Да, необходимо. Тут даже, например, когда, вот помните, были случаи, когда привезли останки тел, нужно было опознать, да, то есть возили куда-то в Алмату, да, то есть мне кажется, что нашему государству нужно подумать об этом. Лаборатория нужна, государственная, официальная, признанная, вот. Для, думаю, и для таких случаев, возможно, государство могло бы сделать в таком ракурсе, что подает на ДНК, к примеру, женщина, да, и если, например, ДНК устанавливает, что отец, то тогда отец оплачивает это ДНК. Если, например, она подает на этого человека и узнает, что не отец, тогда она сама оплачивает. То есть такое правило можно было бы официально ввести, а это правило работает, ну, во многих странах. К примеру, когда я изучала даже в России, угу. Вот, например, в России эта практика очень сильная, и там даже вот есть такое, что если, например, она подает на ДНК, и он не ходил на ДНК, то суд автоматом его признает, угу. Даже без
этого результата.
ДНК. Угу. Да, то есть это говорит о том, что все-таки в России закон работает. Кроме этого, в России очень хорошо работает, я скажу, банковская система. В России и в Узбекистане любого алименщика можно найти по банковской системе. А мы в прошлом году по поводу банковской системы очень много обсуждали, но наша банковская система пока не пришла к соглашению, не хочет давать данные, потому что считает, что это личные данные людей.
Вроде банковской тайны, да?
Да. Но вы понимаете... В Узбекистане и в России, да и во всех нормальных странах, в Америке тоже, да?
Не считается, что это там прям какое-то нарушение.
Если человек преступник, да, если человек своему ребенку не платит, да, и почему кто-то другой должен, да, что-то делать, это же государство же имеет непосредственный рычаг. Да, государство имеет же рычаг, правильно, просто не задействует его. А просто, как говорится, нескольким там людям... Это невыгодно. Не буду говорить, угу. Кому, да. Поэтому, если бы банковская система работала для людей, для защиты прав детей, я думаю, можно было бы еще больше ускорить это все. Ну, даже, например, вопросом единого окна и так далее. Ну, к примеру, когда приходит повестка о неуплате алиментов, она же может прийти просто смс-кой на телефон, правильно? Это такие злоключения. Пришло, не пришло, подписал, не подписал. Потом она
должна
доказывать.
То есть сегодня до сих пор она в бумажном виде доставляется?
До сих пор. Все это настолько в бумажном виде. Это бумажная волокита в Кыргызстане, и вы не представляете. Девочки приходят со своими... Ну, это просто, это не уголовное дело, да? Это просто там неуплата алиментов. Вот такие там. Ну, о чем речь? Когда читаешь, там вот это отписка, приписка, этот суд, тут суд этот ответил, этот адвокат заметил, и все. В итоге она ничего...
Не получает.
Да, и ребенок ничего не получает. Просто я хочу еще раз сказать и обратиться к каждому. Мы, общество, мы можем поменять этот мир. Понимаете, законы для нас. Если мы это поймем, то мир будет меняться, законы будут меняться. Ни одному, может быть, депутату это не надо, я не знаю, да. Но это надо простым людям, это надо нашим детям. У меня родился внук, ему 3 дня,
Да вы что?
Да, у меня
поздравляю
есть,
вас.
Да, внучка, ей 2 годика. И ради моих внуков, ради моей внучки, ради моего внука я хочу, чтобы они жили в правовом государстве. Я хочу, чтобы они не сталкивались с такими проблемами. Поэтому каждому нужно подумать о том, может быть, у вас есть родственники, может, у вас есть братья, сестры, кому нужна поддержка. Вы подумайте об этом. И никогда не надо их осуждать. Если вы можете чем-то помочь им, финансово, да просто морально, скажите, я рядом, ты не одна. Мы вырастим твоего ребенка вместе, наше общество этих детей должно поднять. У нас нету чужих детей, у нас нету бывших детей. Все эти дети наши, дети Кыргызстана.
Смотрите, я вот еще хочу, значит, отметить, да, что послужило поводом для нашей беседы. Почему, да, я вот решила с вами еще раз обсудить тему алиментов. Она такая вот долгая, болезненная. В парламенте, оказывается, рассматривается закон о присоединении Кыргызстана к конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи, принятой в Гааге 23 ноября 2007 года. Необходимость разработки данного проекта закона обусловлена оказанием содействия кыргызстанцам в решении вопроса взыскания алиментов с граждан-должников, которые проживают на территории США. Но я думаю, что здесь нужно говорить вообще о всех тех, кто в любой другой зарубежной стране. Применение в данном вопросе конвенции о взыскании за границей алиментов не представляется возможным ввиду отказа уполномоченными органами этих стран оказывать содействие в исполнении судебных актов. То есть у нас тут, да, он алиментщик, а там говорят, ну, так как у нас нет никаких контактов, нет никаких конвенций, мы взаимно друг с другом никакие сотрудничества не оформили, нам отказывают в этом смысле. Следует отметить, что Кыргызстан не участвует в универсальных конвенциях о взыскании алиментов за границей и не имеет двусторонних договоров о правовой помощи по гражданским и семейным делам с большинством развитых иностранных государств, в том числе с Германией, Францией, про США мы сейчас говорим, Израилем, и около 50 тысяч человек, неплательщиков алиментов, проживают сегодня за границей. После принятия этого законопроекта можно будет начать вести работу по взысканию алиментов с них. Как вы думаете, вообще будет ли это возможно на самом деле? Да, присоединяйка, мы к очень многим, и в рамках вот, в отношении ЛОВЗ присоединялись, и куча разных других тоже аспектов, когда конвенции, и мы думаем, что все, сейчас присоединимся, и дело пойдет. У вас есть надежда и оптимизм в этом вопросе?
Ну, я хочу сказать, что у меня очень большая благодарность к российскому посольству, потому что, наверное, единственное такое вот посольство, которое нам всегда отвечает. Очень много мы смогли алиментщиков России найти, и граждан, и не граждан России. Угу. То есть они просто там работали мигрантами, да, не платили, и мы их находили через госслужбы российские, да, поэтому я могу сказать, что я не знаю, какие там конвенции, кто с кем что подписал, но я знаю, что работая с российским посольством, мы смогли очень многим помочь, и очень многие получили алименты. Только благодаря содействию посольства. Я не знаю, может быть, там есть какая-то конвенция или что-то, соглашение, этого я не знаю, потому что этим занимаются юристы. Насчет других стран, я знаю, что юридические аспекты не во всех странах одинаковые. Адвокатские услуги очень дорогие. И у нас есть очень много, ну, таких случаев, когда, ну, действительно трудно. Очень много есть вопросов. Там даже, например, с Турцией, например, очень много вопросов, что ребенка забирают. То есть по законам Турции ребенок это как бы гражданин Турции, он считается, и уже мать не может его забрать. То есть там очень много таких историй, когда просто приходят мамочки, плачут, не могут своего ребенка забрать, потому что по законам Турции она на него не имеет права.
И с отцом остается?
Да.
Если вот. он тут, ну, гражданин Турции.
Насчет конвенции по защите прав и так далее, и так далее. Я могу только одно сказать. Там написано, что право ребенка, заботу родителей, на образование, на, и так далее, на все у него там есть право. Написать можно все, что угодно. Я очень надеюсь, что все эти конвенции будут работать и что-то получится. На данный момент очень много на бумаге. Когда приходишь, начинаешь понимать, показывать эти бумаги, нам отвечают, что, к сожалению, это не работает.
Вот.
У нас были очень много случаев, когда мы проигрывали Верховный суд. Ну, прям было понятно, видно, что по человеческим законам мы правы, да, но юридически мы не могли доказать, потому что была коррупция, была, как говорится, на верхах были у них связи и так далее. Вы поймите, что когда женщина разводится, она одна. И такое ощущение, как будто она виновата в этом разводе, да, то есть даже самые близкие люди не поддерживают. И, а у той стороны власть. Например, у нее 4 детей есть, да, и нету недвижимости, у нее нету прав, у нее нету работы, а у него за то время, пока она 4 детей рожала, у него же есть работа, у него есть деньги, у него есть бизнес, у него есть недвижимость.
Но ничего есть, на него не оформлено.
Да, но есть какой-то статус, да, там, и так далее, и так далее. И, конечно, я могу сказать, что если он еще и такой человек, который, зная законы, будет использовать их против своего ребенка, то мы приходим к вот таким вещам. Насчет конвенции я еще раз скажу. Нам нужно быть ближе к людям. Нужно смотреть конкретный кейс. Вот я вам принесла, здесь 32 листа, здесь разные кейсы. То есть что, как и почему, здесь все есть. И если бы вот эти законы, конвенции и так далее писались бы из реальных историй, может быть, они бы тогда больше помогали. Я с удовольствием буду сотрудничать, если вы будете приглашать. Наше движение, у нас есть более 1500 человек, которые в разных регионах, которые говорят на разных языках. У нас очень активные и грамотные девочки в нашем движении. У нас не просто вот это единомышленники, это очень образованные.
Которые готовы, да, да, к справедливости.
Да,
вот,
да.
Собственно, эти.
За 8 лет, я думаю, мы набрали большой опыт. Мы можем рассказать об этом. У нас есть желание. И сейчас единственное, что мы хотим, чтобы наш общественный фонд «Акмёр», «Мама, ты не одна», предоставили помещение. Мы своими усилиями делали до этого все наши мероприятия, но мы сейчас созрели, и мы хотим, чтобы государство поддержало нас и предоставило нам помещение, где мы могли бы развиваться, собираться и помогать. Mm-hmm. Помогать людям.
Смотрите, Акмёр, у нас есть еще комментарии, которые мы взяли заранее у судебного департамента, то есть непосредственно исполнителя, да, всей этой истории. С точки зрения как бы судебной системы, как это все назначается и как все это потом истребуется. Давайте его послушаем.
У нас на связи Умурова Айзада Алымбековна, ведущий специалист отдела по контролю взыскания алиментных задолженностей. Айзада, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот сегодня разбираем тему вообще ситуации с выплатой алиментов в нашей республике. И, конечно, хочется верить, что дела обстоят хорошо, но, наверное, именно вот в вашем отделе, в департаменте лучше понимают эту ситуацию, потому что вы занимаетесь как раз вот чаще всего как раз вот помощью для того, чтобы женщины, ну или мужчины, которые воспитывают, соответственно, детей. Нельзя, наверное, сказать, что только женщины получают алименты. Наверное, есть и обратная ситуация. Вот, расскажите нам, пожалуйста, какова на сегодня обстановка?
На сегодняшний день вообще алименты взыскиваются на основании решения суда либо на основании нотариального соглашения. По решению суда дом выносится судебный приказ, исполнительный лист, который в последующем передается на исполнение в службу судебных исполнителей. В каждом районе у нас есть подразделение службы судебных исполнителей, которые исполняют решение суда по взысканию алиментных задолженностей. На данный момент, по статистическим данным, за первый квартал 2023 года по Кыргызской республике на исполнении находится 42 794 исполнительных документов по взысканию алиментов. Из них 202 исполнительных документа на данный момент исполнены, направлены в бухгалтерию 531 исполнительных документов. Получается, это обращенные на заработную плату должника. Прекращенные 768 исполнительных документов, возвращенные 391 исполнительных документов, и исполнительные документы, по которым должник находится в розыске, составляет 1753 исполнительных документа.
Mm-hmm.
Из них также 8570 должников систематически уклоняются от уплаты алиментов, и, соответственно, к ним тоже принимаются меры принудительного характера для обеспечения исполнения требований суда.
Угу. То есть, получается, кто-то платит, платит какое-то время,
да,
не платит, есть те, кто совсем никогда не платил, да, я так понимаю?
Да, есть добровольные, которые платят, получается, сами. Есть должники, которые злостно уклоняются, их судебные исполнители уже привлекают к ответственности и принимают меры принудительного характера.
Скажите, пожалуйста, Азиада, вот как вам удается их разыскать? Да, какие методы и механизмы вы, наверное, используете для этого?
Ну вот, смотрите, согласно нашему закону Кыргызской Республики о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве, при поступлении исполнительного документа на исполнение в ССИ должнику для начала выручается предложение для добровольного исполнения решения суда в течение 10 рабочих дней. По истечению 10 рабочих дней добровольного исполнения в отношении должника принимаются меры принудительного исполнения, такие как временное ограничение на выезд должника за пределы Кыргызской Республики. Также накладывается арест на движимое и недвижимое имущество в случае, если устанавливается. Принимаются меры превентивного характера, направленные на уведомление судебного исполнителя о совершении должником каких-либо действий по регистрации движимого и недвижимого имущества, совершении банковских операций, там смены фамилии, имя, отчества или дата рождения. Также судебными исполнителями требуются сведения о банковских счетах должника и сведения социального фонда о получении пенсии и отчислениях. В случаях, когда должник получает заработную плату, допустим, в случае, если должник получает заработную плату, совершаются определенные действия по обращению взыскания на его заработную плату в соответствии со статьей 93 закона о статусе судебных исполнителей. А также при систематическом уклонении должника от уплаты алиментов по заявлению взыскателя направляются копии материалов производства в органы внутренних дел.
Ну, соответственно, если человек где-то всплыл, имеется в виду, где-то он там какую-то сделку проворачивает, купли-продажи какого-то своего имущества, если вдруг... Да, соответственно, у вас появляется возможность каким-то образом все-таки эти средства, как-то истребовать, да, с этого человека?
Да.
А какие самые крупные, может быть, задолженности есть сегодня, или, может быть, вы можете как в виде примера назвать, что вот такое вот было?
Сумму? Знаете, это варьируется, это у всех по-разному. Просто получается, вот эта сумма задолженности, она как возникает? Сумма и размер алиментов изначально определяется судом. Это может быть твердая денежная сумма, и чаще всего твердая сумма, она взыскивается на содержание матери до достижения ребенка 3-летнего возраста. То есть, допустим, если у них развод, как ребенок родился, они если в разводе, получается, так как мать не может работать, до достижения ребенком 3-летнего возраста должник обязан также содержать и мать, и ребенка. То есть отдельно выносится решение на содержание матери в твердой денежной сумме, а также отдельно может быть взыскана сумма на содержание ребенка. В зависимости от количества детей взыскивается 1/4 часть на одного ребенка, это 25% заработка, 1/3 часть на двоих детей и 1/2 часть на 3 и более детей, это 50%. Бывают случаи, когда, допустим, стороны, они могут на основании нотариального соглашения определить такой определенный, получается, сумму выплат алиментов, но в данном случае они уже сами приходят, расписываются в соглашении. В этом случае может быть твердая сумма.
Конечно, сложно тут сказать. У всех разная зарплата, разный уровень заработка. И здесь, вот как вы говорите, по частям, да? Но есть такой факт, что, конечно же, вот как правило, вот такие товарищи, они указывают, что они либо совсем безработные, либо у них очень маленькая зарплата. Имеет место быть вот такая ситуация?
Да, такое бывает. В таком случае сумма задолженности по алиментам определяется по средней заработной плате местности по месту проживания должника. То есть, если у него нет конкретно фиксированной заработной платы, где он работает, то определяется по средней заработной плате, которая определяется национальным статистическим кабинетом Кыргызской Республики. И в каждом районе вот эта средняя заработная плата, она варьируется примерно от 20 до 30 тысяч сумм. То есть, допустим, если у должника, должник проживает, допустим, если в Октябрьском районе, и среднестатистические данные составляют 20 тысяч, то на одного ребенка 1/4 часть, это будет 5 тысяч.
В месяц вот он так должен будет выплачивать.
Да,
ну, тогда вот такой вопрос. У нас вот это работает только в отношении граждан, которые находятся на территории Кыргызстана, а если, например, эти неплательщики уже выехали за территорию нашей страны, проживают в других государствах, у нас какие-то есть механизмы воздействия на таких?
Да, в данном случае, если устанавливается, что должник выехал за пределы Кыргызской Республики до поступление исполнительного документа на исполнение, допустим, в нашем случае в основном выезжают в Российскую Федерацию для заработка. Да? В этом случае у нас в судебном департаменте имеется международный отдел, который занимается конкретно такими, получается, должниками. Взыскатель в этом случае обращается с заявлением, подготавливаются необходимые документы и решение суда направляется в Российскую Федерацию. Там, получается, это решение суда также рассматривается в суде, как у нас, и выносится новый исполнительный документ, который может котироваться в Российской Федерации. И на основании этого судебные исполнители принимают исполнительный документ и работают уже в Российской Федерации. Там уже, получается, размер заработной платы будет выше, потому что там уже будут считать по среднемесячному минимуму Российской Федерации.
Даже вот так. То есть уже по другим ставкам даже будет этот вопрос решаться. А вот, например, дальнее зарубежье, если не говорить про вот близлежащие с нами государства, не знаю, может быть, страны Европы.
Мы до этого работали на основании Минской и Кишиневской конвенции. Она, получается, объединяла страны СНГ. А недавно мы подключились к Гаагской конвенции о правовой помощи. Она, там, в общем, 79 стран.
Ага, да, вот, то есть это через нее можно будет работать и по дальнему зарубежью.
Да, да, более, угу. Да, дальше территории уже.
Ну и последний вопрос, если, например, семья, когда, ну вот пара, например, расставалась, и они сказали, что мы полюбовно, в общем, разберемся, будем надеяться на совесть друг друга, и что, например, там будем выплачивать, как-то договоримся, как мы будем содержать нашего ребенка. Но со временем показалось, ну, случилось так, что один из родителей, который не проживает с детьми, соответственно, ну, как-то вот стал уклоняться от этих вещей. Второй опекун, он имеет право, ну, потребовать эти алименты спустя время, да? То есть мы вот разводились в суде, я не потребовала, а я могу в любое время обратиться за взысканием алиментов, сказать, что вот вы знаете, ну вот не помогает, да, помогала, теперь не хочет.
Вот как я ранее говорила, обычно супруги, которые добровольно договариваются, они оформляют обычно нотариальное соглашение. Но до достижения ребенка 18-летнего возраста они, сторона-взыскатель, мать или отец ребенка, в котором находится ребенок, он может в любой момент до достижения 18 лет обратиться в суд на взыскание алиментов.
Вот, да, это очень важно. Спасибо вам большое за эту информацию. Да, конечно, около 40 тысяч – это достаточно много. Эта цифра, она меняется как-то, уменьшается или, наоборот, увеличивается вот вы из своей практики?
Эта сумма каждый день меняется, потому что исполнительные документы, они поступают практически каждый день. Особенно алименты в нашей стране – это такая большая тема, честно говоря.
Ну, вот, например, я имею в виду, что если сравнить предыдущий там год или там прошлым и позапрошлым годом.
Предыдущим годом в этом году у нас, получается, алименты уменьшились на 597 исполнительных документов по сравнению с 2022 годом.
Ну, то есть какая-то тенденция есть, да? Но она все равно может меняться раз от раза, то больше, то меньше, я так понимаю.
Да, мы на данный момент разрабатываем законопроект совместно с Жогорку Кенешем, чтобы возвратить вот принудительное исполнение в виде ареста на 5 суток должников, которые злостно уклоняются от уплаты алиментов.
А злостный это какой?
Ну, согласно нашему закону, от 3 более месяцев, получается, алименты, они же ежемесячные.
Конечно.
Угу. То есть, если в течение 3 месяцев должник уклоняется от уплаты алиментов, в этом случае к нему принимаются меры на основании заявления взыскателя, обращаются, материалы направляются в органы внутренних дел, и в последующем возбуждается уголовное дело, которое в дальнейшем переходит в суд для привлечения должника к ответственности.
Сегодня это не работает, да? Вот вы хотите это вернуть, я так понимаю.
Сегодня это работает. Единственное, в суде к данным должникам принимаются меры, такие как штраф, 200 расчетных показателей и общественные работы. Мы хотим возвратить вот до 2017 года у нас был арест к таким плательщикам до 5 суток. Мы сейчас разрабатываем.
Угу. То есть вот такие меры лучше действуют на наших таких безответственных родителей?
Ну, учитывая наш менталитет, да. Мы думаем, что будет действовать.
Спасибо вам за эту информацию. У нас на связи был ведущий специалист отдела по контролю взыскания алиментных задолженностей Умурова Айзада Олымбековна. До связи.
Вот такие вот данные есть, да, около 40 тысяч на все время в работе, да, судебного департамента. Вот как вы думаете, судебные приставы, даже правильно, как называть вот этих людей, которые должны как бы заставлять алиментщиков выплачивать эти деньги? Как вы оцениваете эту работу в целом?
Смотрите, у одного судебного исполнителя порядка 300-400 дел. Ну, это нереально. Даже если он будет в день по 100 звонить, это нереально. Позапрошлом году была ситуация, когда судебный исполнитель пришел к человеку, который не платит алименты, и ему прям живот нож. Да, и это был очень страшный случай, он чуть не умер. То есть это опасная работа. Понимаете, люди, которые не платят алименты, люди, которые нарушают законы, это же не просто люди, да, там. Да, это люди, которые знают, что там они могут кого-то побить, и их просто там на 3 сутки посадят или на штраф заплатят, понимаете? То есть вы должны понимать, что это категория людей, для которых нужно писать законы. И судебные приставы также страдают. Пока наша судебная система, именно система судебных приставов, вообще вся судебная система пока, она не готова решить этот вопрос. У них нет рычагов. Ну что он может делать? Максимум приносит бумагу.
Угу.
Больше ничего. Чтобы эту бумагу принести, его нужно обеспечить телефонной связью, бензином, да, пооплачивать ему заработную плату. Если бы у них были реальные рычаги, может быть, у нас бы не увеличилось количество незаконопослушных граждан.
Спасибо вам большое. Да, эта тема остается актуальной до сих пор. Я вот смотрю на ту кипу бумаг, которую вы сейчас вот нам доставили. Да? Это печально, на самом деле. Если бы там был один листочек, и было указано, что вот столько-то случаев, и вот мы вот так все это разрешили, было бы веселее. Я хочу отметить, что в гостях у нас была Джанболотова Акмёр. Это лидер движения «Мама, ты не одна». Все те, у кого есть такие вопросы. Тем более сейчас, к сожалению, есть женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И есть самостоятельные женщины. Будем откровенны, которые, вот как вы говорите, да что я за эти 200 сомов буду унижаться? Да пусть ему останется. Но они работают, они все завалят на себя и растят дальше. Но есть и те, кто действительно физически и психологически на этом этапе не может, что делать? Есть дети, есть она, нет средств. Вот здесь как бы должна сработать государственная система, механизм, который должен позволить поддержать ее на этом, хотя бы на этом уровне. За
очень полезные сведения о том, что, оказывается, мы много не знали, кто должен и при каких условиях, что, оказывается, не снимается ответственность в этом плане с алименщиков. Вам спасибо. И, конечно, если что-то будет меняться в этом плане, вот в этой статистике, мы, наверное, еще узнаем, еще с вами обсудим. Спасибо вам за эфир.
Спасибо за эфир.